Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Атлас мира». Еженедельный рассказ о жизни, людях, событиях, фактах и тенденциях, связанных с происходящим за пределами России, Европы и Северной Америки. У микрофона Александр Гостев. Главной темой всех последних дней остается унесшая 224 жизни катастрофа аэробуса А-321 компании «Метроджет», следовавшего по маршруту Шарм-эль-Шейх, Санкт-Петербург и разбившегося на Синайском полуострове 31 октября, через 23 минуты после вылета из египетского аэропорта. Единственной возможной причиной теоретического разрушения самолета еще в воздухе могло быть внешнее воздействие, заявило руководство авиакомпании во время пресс-конференции в Москве в понедельник. Таким образом, «Метроджет» опровергла версии о человеческом факторе и о технических неполадках, которые могли бы привести к авиакатастрофе. Но средства массовой информации также распространили данные предварительного анализа черных ящиков, из которых следует, что экипаж самолета не подавал сигналы СОС до исчезновения с экранов радаров, а сам самолет не подвергался какому-либо внешнему воздействию. О безопасности полетов в Египет, о чартерах, технике, экипажах и многих других вещах и деталях, видимых специалистам на примере очередной трагедии, я побеседовал с главным редактором журнала «Авиатранспортное обозрение» Алексеем Комаровым. Представители авиакомпании «Метроджет» на официальной пресс-конференции в Москве заявили, что разбившийся самолет мог подвергнуться внешнему воздействию в полете. Я эту формулировку не первый раз встречаю. Вот что она подразумевает? Как будто здесь надо что-то между строк читать. Вот для человека, далекого от авиации, она значит только одно, что лайнер сбили. Тогда почему так и не сказать?
Ну, это не только сбили. Это может быть и взрыв-бомба на борту, тоже внешнее воздействие. То есть это воздействие, вызванное внешними причинами, не связанными с самолетом, с полетом и так далее.
А попадание птицы, допустим, в двигатель, стаи птиц во время взлета, это тоже считается внешним воздействием, например?
Да.
Очень много сейчас вдруг заговорили о надежности самолетов концерна Airbus, а именно модели А-321. По-моему, это треть парка Аэрофлота, и еще треть это А-320 в разных модификациях. Вот это вообще профессионально рассуждать о качествах именно модели? Все же зависит, по-моему, от того, как именно каждый конкретный самолет эксплуатировался, сколько он налетал и так далее.
Ну, это игры статистики. То есть, если мы говорим о надежности модели, то, естественно, все определяется в первую очередь поддержанием летной годности этого самолета, то есть ее техническим обслуживанием, ремонтом, своевременность, качество и так далее. Ну, конечно, самолет как таковой, то есть как инженерная конструкция, да, он тоже имеет свою характеристику, то есть есть машины, которые более совершенны технически, есть, которые менее технически совершенны, есть действительно машины, которые более надежны, есть, которые менее надежны, но это не является показателем надежности в бытовом смысле, это скорее те данные, которые интересны инженерам.
Ну вот именно о модели А-321 тогда вы, как специалист, что можете сказать?
Я недавно смотрел статистику всякого рода летных происшествий и тем более фатальных инцидентов, то есть катастроф с жертвами на самолетах А-321, они крайне редки. То есть эта машина по статистике такого попадания в подобного рода происшествия, в общем, находится на каких-то почетных местах, как вполне надежный самолет.
Говорят, что вот этот разбившийся самолет не так давно зацепил хвостом при посадке в взлетно-посадочную полосу, когда его еще эксплуатировала другая иностранная компания, то ли в Египте, то ли в Ливане. Это считается серьезным происшествием, после которого самолет не может летать вообще или нет? И вот как это могло сказаться?
Ну, во-первых, это было давно. Действительно было в Египте. К сожалению, повреждение конструкции самолета, как вот это то, что называется tail strike, то есть касание хвостом взлетно-посадочной полосы на взлете или посадке, так и повреждение конструкции на земле в результате столкновения с всякого рода трапами, техническими машинами сервисного характера там, и так далее. Все это, к сожалению, происходит, бывает. После каждого такого инцидента инженерные службы внимательно проводят дефектацию, после чего определяется с участием фирмы-разработчика самолета, то есть в данном случае Airbus, проводится решение о том, подлежит ли этот дефект ремонту или нет, если подлежит, то каким образом. После чего осуществляется ремонт в сертифицированной ремонтной организации. Все эти процедуры для данного самолета были соблюдены. Является ли это серьезным случаем или несерьезным? Ну да, довольно серьезный случай. Но ремонт и пригодный. То есть, если бы фирма-разработчик, проведя анализ, сказал бы, что самолет подлежит списанию, его просто списали. его отремонтировали.
Авиакомпания «Метроджет», она же «Колавия», до сих пор пользовалась, в общем, хорошей репутацией, потому что если бы авиапредприятие допускало нарушения, влияющие на безопасность, ему бы не разрешили бы полеты. Почему вдруг всплыло, как уже не раз после какой бы то ни было авиакатастрофы, столько свидетельств, рассказов о том, что вот ну все у нее было плохо, коротко говоря?
Я не знаю, какие у нее параметры надежности или ненадежности, поскольку это как бы результаты инспекции, которые проводят авиационные власти, и они о них никому не докладывают. С бытовой точки зрения, так сказать, с точки зрения каких-то происшествий летных, которые могли бы были быть с этой компанией, тут ничего плохого о ней сказать действительно нельзя. Эта компания пережила второе рождение после того, как она была куплена новыми владельцами. Сертификат был оставлен, но владельцы привели туда, в эту компанию, новые воздушные суда, новый менеджмент, ну, относительно новый. Это тогда, когда происходило, собственно говоря, превращение в «Метроджет» и перепрофилирование в чартерную компанию, которая занимается исключительно чартерным бизнесом. И ничего плохого, как бы они ни говорят, у нее отличные характеристики по бизнесу, она много летает, успешно летает, из разных городов летает. С профессиональной точки зрения ничего плохого не сказать нельзя. А то, что вы говорите о том, что вдруг всплывает, ну, тут есть два направления. Одно люди говорят, да, но я думаю, что, наверное, не стоит об этом говорить, потому что, ну, совсем недавно на одном из, там, из форумов я вижу такой там пассажиры кричат, самолет был явно не исправлен, у него работал один туалет. Ну, это, конечно, замечательная характеристика, но не носит как бы профессионального уровня, да. И второе, это те замечания, которые выносят органы надзора авиационного в результате неочередных проверок. Конечно, неочередные проверки такие зачастую вытаскивают какие-то дополнительные факты к общей картине, которые, может быть, не были бы столь заметны, когда компания проходит очередную проверку. Да? Но она проходит и проходит. Всегда есть какие-то замечания, которые записываются соответствующим образом, потом дается время на их исправление, они исправляются. Когда идет неочередная проверка, тут уж все смотрится пристрастием, и снисхождения ждать не приходится. Поэтому все, что в обычном случае было бы отнесено, там, так сказать, да ладно, потом исправят, так сказать, во время неочередной проверки становится там зачастую факторами, которые позволяют закрыть деятельность этой компании.
Я вот недаром, знаете, о мнениях обывателя заговорил. Интернет ими действительно очень переполнен. Все вот пишут. В Египте очень многие, да, отдыхали, миллионы наших сограждан, что вот рейсы в Египет – это мрак и ужас. Ну, давайте говорить профессионально, да. Рейсы в Египет – самое популярное иностранное направление для отдыха россиян. Они чем-то действительно отличаются от остальных с точки зрения профессионала воздушного транспорта. Вот кто их обслуживает на земле и в воздухе? Какие компании, экипажи, техники и так далее?
Собственно говоря, рейсы отличаются только тем, что бывают рейсы чартерные и бывают рейсы регулярные. Те, которые идут по расписанию, и те, которые чартерные, которые формируются под непосредственный поток обслуживания заказа какой-нибудь туристической компании, туристической организации. Принципиальная разница заключается в том, что, конечно, когда идет рейс по расписанию, по центральному, как говорят, расписанию, то все уже отработано, и как бы авиационные власти всех стран, через которые проходит пролет, ждут этого рейса, он уже записан там во все плановые таблицы, и не надо каждый раз заниматься тем, что там, так сказать, если возникла необходимость вдруг полететь из Пензы, к примеру, в Каир или в тот же Шарм-эль-Шейх, но, значит, если это какое-то достаточно неожиданное событие, то приходится получать разрешение от всех стран пролета. И из-за этого зачастую, к сожалению, некоторые чартеры, основная их беда, это то, что они там, так сказать, задерживаются на вылет, задерживаются на прилет, и если воздушное судно задействовано в целой цепочке чартерных рейсов, да, то задержка одного из них приводит к задержкам всех остальных. Поэтому чартерные рейсы, конечно, с этой точки зрения пользуются не очень высокой репутацией пассажиров. Кроме того, по уровню обслуживания зачастую чартерные рейсы тоже, поскольку они, ну, заказывающие этот перелет организации туристические, стараются экономить как можно больше на обслуживании, там, может быть, обслуживание идет не по столь уж высокому классу, как привыкли многие, летают там рейсами Аэрофлота по основному расписанию. Именно поэтому зачастую, так сказать, дурная репутация. По поводу обслуживания, на вылет обслуживают все те же компании российские, которые обслуживают всех остальных из данного аэропорта. На прилет там обслуживают компании местные, египетские, которые, в общем, всех обслуживают, ну, примерно одинаково в соответствии с тем ассортиментом заказанных услуг, которые заказывает в данном случае, опять-таки, авиакомпания, которая, в свою очередь, руководствуется заказом заказчика этого рейса, то есть туроператора.
Вот смотрите, пример. Сейчас очень много обсуждают эпизод, он интернет тоже облетел, когда египетские техники в Хургаде, якобы, это не подтверждено, отказались выпускать в небо самолет «Урал-Авиа», летевший в Пермь, потому что он был якобы неисправен. Однако командир судна все порывался взлететь. Вопрос такой. Российские авиакомпании говорят, что их в Египте на земле обслуживают только свои техники, российские, не египетские. Вот как первое сочетается со вторым?
Я, честно говоря, не берусь прокомментировать эти заявления, потому что вообще, в принципе, многие российские компании, но не многие, какие-то российские компании, которые хотят сэкономить, да, они берут с собой на борт техника или технический экипаж там из нескольких человек, которые в аэропорту прилета, опять-таки, поскольку рейс нерегулярный, да, а чартерные, они прилетели в незнакомый аэропорт, с которым у них нет договора, особенно на техническое обслуживание, они могут привести своих техников, которые проводят так называемое линейное техническое обслуживание. То есть минимальный набор, который проводится после полета и перед следующим полетом. Это проверка там, элементарная. Там, давление в шинах, там, исправность оборудования в соответствии с диагностикой, так сказать, встроенной в самолет и так далее. Это один из возможных вариантов. Но говорить, что это общая практика, наверное, неправильно. Потому что если компания часто летает в этот аэропорт, да, то она заключает договор с соответствующей службой наземного обслуживания, который проводит линейный обслуживание самолета своими силами. Не очень понятно, как это командир может порываться взлететь, когда его не пускают. То есть командир не может принять решение взлетать или не взлетать только на основании своего желания. Он еще при этом, так сказать, должен руководству получить разрешение на вылет от диспетчера. Если диспетчер ему такое разрешение не даст, он не вылетит.
Депутат Алексей Пушков предложил вообще оставить в России после этой катастрофы не более трех крупнейших авиаперевозчиков ради повышения безопасности полетов. Как вы относитесь к этому предложению?
Я к нему отношусь резко отрицательно, потому что считается, что большая авиакомпания обеспечивает лучший уровень безопасности полетов, чем маленькая. Я хотел бы тут отметить, что вообще-то за уровень безопасности полетов, конечно же, отвечает авиакомпания, да, но за это же еще отвечает и государство. То есть государство выпускает всякого рода там нормативные документы, которыми руководствуется авиакомпания, и государство контролирует выполнение этих документов. Поэтому далеко не все лежит в сфере ответственности авиакомпании. На днях закончилась очередная проверка Международной организации гражданской авиации, которая проводила аудит российской системы организации безопасности полетов. Это как раз та работа, которая направлена на то, чтобы посмотреть, а все ли тут в порядке с точки зрения организации государством своих функций. То есть тут многое зависит от государства, и я, так сказать, опять-таки, мое личное мнение, что тут есть чего совершенствовать еще. И второе, что нет никаких внятных доказательств того, что размер авиакомпании связан с уровнем безопасности полетов в ней. Статистики такой не существует, которая подтвердила бы это утверждение. Это как бы вот интуитивно кому-то чего-то кажется. Если человеку так кажется, значит, ну, может быть. На самом деле рынок в России авиакомпаний большой достаточно. Их сейчас больше сотни. Часть из них решает там задачи перевозок региональных, местных, часть грузовых авиаперевозок, часть регулярных пассажирских, часть вот чартерных. У всех есть какая-то своя специализация. И замешать все это в одну компанию, ну давайте сделаем опять один Аэрофлот, который будет дотироваться государством, не будет рынка, не будет качества, не будет ничего, будут очереди, дефициты, все прочие прелести, о которых мы уже успели позабыть.
Напомню, это было мнение главного редактора журнала «Авиатранспортное обозрение» Алексея Комарова. В эфире программа «Атлас мира», в студии Александр Гостев. В результате бомбардировок российской авиации, наступления регулярной армии Башара Асада, несколько городов Сирии, считавшихся относительно безопасными для мирного населения, теперь являются прифронтовыми. Заместитель директора отдела по делам Ближнего Востока и Северной Африки правозащитной организации Human Rights Watch Надим Аури в интервью «Радио Свобода» рассказал о расследовании обстоятельств двух авианалетов российской авиации населения Аль-Ганту и Термаала неподалеку от Хомса, которые привели к жертвам среди гражданских лиц. По мнению господина Аури, вопросы, которому задавал мой коллега Андрей Шароградский, удары наносились без учета возможных тяжелых последствий для мирных жителей.
Что сообщили очевидцы сотрудникам Human Rights Watch об авианалете на сирийский населенный пункт Ганту 15 октября, который, как считается, совершили российские боевые самолеты?
По их словам, удар был нанесен ранним утром по дому, где укрывалась большая семья, и в ходе бомбардировки практически все ее члены были убиты. Нам была показана видеозапись, сделанная после налета. И согласно выводам наших экспертов, остающихся в районе боевых действий, анализируя разрушения, можно говорить, что применялись вакуумные бомбы. Это объясняет характер нанесенных повреждений. Погибшая семья была связана с руководителем одной из местных группировок, имеющих отношение к свободной сирийской армии. Хотя самого полевого командира не было в доме, он был заснят на видео при возвращении, когда увидел свою погибшую семью под руинами дома. Что в реальности происходит сейчас, с уверенностью говорить трудно, поскольку Ганту и Термаала являются местом активных боевых действий наступления сирийской армии при поддержке российской авиации. Ситуация развивается. Последствием наступления стали серьезные разрушения. Многие местные жители были вынуждены бежать. Ганту и другое поселение, о котором мы говорим, Термаала, находится к северу от Хомса, контролируется оппозиционными группировками более 2 лет, и они уже давно окружены сирийскими правительственными войсками. По оценкам местных общин, там до сих пор остается около 50 тысяч мирных жителей. С началом наступления 15 октября эти гражданские лица вынуждены перемещаться из одного населенного пункта в другой, внутри этого небольшого анклава. Им негде укрыться, безопасных мест там нет. Поэтому мы призываем власти Сирии и России предоставить мирным жителям коридор безопасности или хотя бы обозначить район, где они могли бы найти укрытие.
Как вы считаете, для чего при налете на Ганту могли применяться вакуумные бомбы?
Мы добиваемся объяснения от России по этому поводу, но характер разрушения говорит о применении вакуумных бомб. Они более мощные, чем обычные бомбы, и причиняют сильные разрушения на большой площади. Военные любят применять такие бомбы, потому что могут быть вполне уверены, что нанесли эффективный удар именно по тому месту, по которому хотели. Но очевидно, что когда они применяются в районах, где живет мирное население, нельзя говорить об избирательности выбранных целей. Вопрос также в том, почему русские не сделали никаких отдельных заявлений по поводу этого налета. То есть они даже не представили объяснений по поводу того, куда наносился удар, какие меры были приняты, чтобы минимизировать жертвы среди мирного населения. Даже если у них была вполне логичная военная цель, и мы ждем заявления о том, был ли этой целью вышеупомянутый полевой командир, русские все равно были обязаны принять все возможные меры, чтобы минимизировать ущерб для гражданского населения, наносить удар так, чтобы сократить жертвы среди мирных жителей. Чего, и это очевидно, сделано не было. К примеру, местные жители говорят об отсутствии каких-либо предупреждений о налете и попыток оградить от него мирное население.
А что говорят очевидцы о налете на Термаалу?
Оба удара были нанесены одновременно. Ганту и Термаала расположены недалеко друг от друга. Это были 2 налета, после которых началось наземное наступление. При ударе по Термаале пострадала одна из центральных улиц. Бомба разорвалась рядом с пекарней. Несколько человек, включая владельца пекарни и его работников, находившихся там, напомню, было раннее утро, они занимались выпечкой, были убиты. При налете был также убит местный полевой командир, связанный со свободной сирийской армии. Местные жители говорят, что там не было никакого военного объекта, не было военной базы. В нашем расследовании мы четко указываем, да, действительно, местный полевой командир был убит, его имя Руват Аль-Аксах. Однако неясно, был ли целью налета именно он. И еще раз отмечу, тот факт, что удар был нанесен по месту, где находилось много гражданских лиц, при котором погибло много мирных жителей, говорит об отсутствии избирательности целей, а потому требует расследования. По поводу этого налета русские тоже не сделали никакого заявления, указывающего, куда они пытались нанести этот удар. И это главная причина нашей озабоченности. Уже не в первый раз мы фиксируем налеты, которые, согласно имеющейся информации, носили неизбирательный характер, при которых гибло довольно много мирных жителей. Так что либо их разведка работает плохо, либо, как в случае удара по дому полевого командира в Ганту, не было принято мер по защите мирного населения.
Вы можете сообщить подробности, на основе которых вы сделали вывод о применении российской авиации вакуумных бомб?
Обвинение в применении вакуумных бомб связано с налетом на Ганту, при котором погибли более 40 членов одной семьи. На видео, снятом после налета, зафиксированы признаки того, что применялся именно этот вид вооружения. Во-первых, раны и ожоги, которые видны на телах жертв. Во-вторых, размер обломков разрушенных зданий, схожесть разрушений в соседних строениях тоже говорят о применении вакуумных бомб. В целом, я считаю, что если посмотреть на характер ранений, которые видны на видео, в сам этот район сейчас практически невозможно пробраться извне, то он тоже соответствует применению этого оружия, поскольку мы почти не видим разорванных тел, но трупы погибших разбросаны по всему району удара. Такого рода признаки подтверждают возможность применения этих бомб. В идеале, мы бы хотели получить от русских объяснение по поводу фактов, выявленных в ходе независимого расследования.
А почему в Термоале скопилось столько внутри перемещенных лиц?
Как я упоминал, анклав, в котором находятся Термоала и Ганту и другие города, в течение долгого времени был окружен сирийскими войсками. И по словам местных жителей, включая тех, кому удалось выбраться оттуда до последнего наступления, между правительственными войсками и силами оппозиции, было заключено негласное соглашение о том, чтобы Термоала оставалась в стороне от основных боевых действий. Поэтому город считался более безопасным местом для гражданского населения, живущего в анклаве. И там нашли укрытие несколько тысяч беженцев из соседних районов. Такова была идея. Я не использовал бы в данном случае словосочетание «нейтральная территория», но говорил бы о населенном пункте, который было решено держать в стороне от основных ежедневных боевых действий. Теперь ситуация изменилась. Анклав подвергается регулярным налетам и, как я упомянул, мощному наступлению сирийских войск при поддержке с воздуха со стороны России. С тех пор из Термоалы, теперь уже прифронтового города, многие мирные жители бежали в другие населенные пункты анклава.
В эфире «Радио Свобода» был заместитель директора отдела по делам Ближнего Востока и Северной Африки правозащитной организации Human Rights Watch Надим Аури. Вы слушали программу «Атлас мира» – еженедельный рассказ о жизни, людях, событиях, фактах и тенденциях, связанных с происходящим за пределами России, Европы и Северной Америки. Звукорежиссер Юлия Голубева, автор и ведущий Александр Гостев. Всего вам доброго!